«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. 35 лет назад, в середине марта 1978 года, Президиум Верховного Совета СССР лишил советского гражданства Мстислава Ростроповича и Галину Вишневскую, как говорилось в указе, за деятельность, несовместимую с высоким званием гражданина СССР, за участие в благотворительных концертах в пользу белоэмигрантских организаций и тому подобное. Сегодня тема нашей беседы – эмиграция, как расплата за талант. И наш гость – поэт Юрий Кублановский. Добрый вечер, Юрий Михайлович.
Добрый вечер.
Как вам вспоминается вот это время, конец 70-х годов, когда выдавливали наиболее свободолюбивых и несогласных, неугодных из страны?
Ну, понимаете, так сказать, как сейчас говорят, амбивалентно. С одной стороны, была действительно такая и сонная, и агонизирующая одновременно советская власть, а с другой стороны, были те, пусть немногие, кто ее все-таки не слишком боялся, ей противостоял. И она была уже настолько либеральна, допустим, что можно было, вот как я это сделал, переправить стихи Иосифу Бродскому в Америку. Он мог по радио «Свобода» мне ответить, что стихи получены, и он будет их издавать. В общем, время было, так сказать, оно было интересно своей авантюрностью. Но, конечно, я просто поражаюсь, когда сейчас начинают это время как-то восхвалять и ставить в образец нынешнего. Действительно, в России, как остроумно было давно сказано, непредсказуемо не только будущее, но и прошлое. Я понимаю тех обездоленных сейчас, которым, так сказать, надо почему-то ностальгировать и думать, что вот когда-то все было лучше. Но когда вполне серьезные люди и своим успехом полностью обязанные именно нынешнему режиму, они и на Запад постоянно ездят, и славу свою при этом режиме сделали. Я имею в виду таких писателей, как, допустим, Прилепин или Быков, когда они начинают ностальгировать по советской власти, по якобы каким-то легендарным оттепельным годам, меня это просто поражает. Поражает, потому что, конечно, это было гнилое время и агонизирующая страна. Я уже тогда это чувствовал, эту агонию. Конечно, я не думал, что в конце 70-х годов советской власти осталось всего 10 лет. Но то, что я дождусь смены режима, я жил с этим с 30 лет. А когда сам оказался в эмиграции, мне просто в Вену написал Александр Исаевич Солженицын из Вермонта, что через 8 лет вы вернетесь в Россию. И угадал тютелька в тютельку, именно год в год. Так что это было такое время очень неоднозначное, конечно, сложное, но однозначное, вполне однозначное в смысле социальной порочности.
Как по-вашему, чем мешали советскому режиму люди подобные вам, подобные вот тем, кого выслали в то же время примерно, что и вас?
Я думаю, отсутствием страха. Я вот лет с 20 работал над преодолением себе страха, и все боялись очень. Вечером выпьют, поговорят от души, а утром первая мысль, когда просыпаешься, а не было ли в компании стукача, и судорожно начинаешь думать, зачем я это сказал, зачем я это сказал. Или никто не мог ребенка отнести в церковь, покрестить, потому что требовали паспорт. То есть не свобода, которая просто свинцово лежала на обществе, она рождала вот это чувство страха у вполне, казалось бы, достойных и сильных особей. Мужчин, которые в остальном были достаточно храбры, быть может. Вот это чувство страха, конечно, это самое тяжелое, что было в те времена. И вот преодоление этого страха, которая, конечно, наблюдалась вот и в Вишневской, и в Ростроповиче, и в Солженицыне, и в Галиче, и в тех, кто уходил в лагеря, и в тех, кто оказывался за рубежом, потому что советская власть все-таки, так сказать, что называется, фильтровала базар и понимала, что посадить Солженицына, посадить Ростроповича за их свободолюбие, это было уже невозможно. Все-таки не сталинские времена, понимаете? Вот избрали эту меру выталкивания, выдавливания лучших людей за границу. И это, конечно, обескровливало нашу страну очень сильно.
Вот Ростропович и Вишневский на пресс-конференции сказали, что режим советский узурпировал право говорить от имени Родины. Как, по-вашему, вправе ли тоталитарный строй вот так распоряжаться судьбами своих сограждан и прикрываться интересами страны?
На чем тут говорить, понимаете? То, что... А вправе ли был Ленин захватывать Россию? Так сказать, в 17-м году, в случае в октябре 17-го года, произошла узурпация власти кучкой авантюристов и негодяев. А потом это все и пошло по цепочке. Так что, что же говорить, понимаете, из одного вытекало второе, из второго третье. Хрущев и по умственным своим, так сказать, возможностям не мог разобраться, что к чему, и по-настоящему покончить со сталинизмом. А потом и сам был повязан. Потому что его фамилия есть под многими расстрельными списками. Так что не прошло настоящей десталинизации. Так же, как в начале 90-х не прошло настоящей десоветизации нашей страны. И многое, что мы имеем в наши дни, что нам, мягко скажем, не нравится, это результат того, что не было вот не было склеены, говоря словами Мандельштама, двух столетий позвонки, что новая Россия не соединилась с той, которая была до 17-го года по многим причинам и вобрала в себя много советского яда, который с первых же дней якобы демократии, а на самом деле, в общем-то, криминальной революции разъедал вот эти процессы, которые пришли на смену горбачевизму.
А как к вам отнеслось предыдущее поколение мигрантов? Понимали ли они, что вы по тем же причинам попали в изгнание?
Вы знаете, вот мое мировоззрение вообще сформировалось где-то, начиная со второй половины 60-х годов, сформировалось. Под влиянием Александра Исаевича Солженицына. Что это за влияние, что это за мировоззрение? Это антикоммунистический патриотизм. Это как раз та идеология, которая владела и первой эмиграцией, добровольчеством, ушедшим за границу от большевиков. Владела второй эмиграцией, теми, кто оказались выдавлены Великой Отечественной войной из России по самым разным причинам. Так что я как раз с ними очень сошелся. Другое дело, что вот та идеология, которая заставляла уезжать многих и многих представителей третьей эмигрантской волны, была мне более чужой. Это либерально-демократическая идеология. Так что, как это ни удивительно, хоть по своему возрасту я принадлежал и по ситуации я принадлежал к третьей эмигрантской волне, я дружил именно с представителями, с остатками первой эмигрантской волны. Еще я застал сына Столыпина в Париже. Да еще были последние крупицы настоящих русских людей там. Со второй эмиграцией я очень дружил, с Народно-трудовым союзом, с замечательными людьми из него. Вот, так что я себя чужаком не чувствовал именно среди старших. Вот этот антикоммунистический патриотизм, эта идеология объединяла меня именно с тем основным корпусом эмиграции, который ушел на Запад, после, начиная с 18-го года и до 46-47, скажем так.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Наш адрес в интернете свобода.орг. Иммиграция, как расплата за талант, такова тема нашей сегодняшней беседы с поэтом Юрием Кублановским.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что сегодня гость нашей студии поэт Юрий Кублановский. Тема нашей беседы – иммиграция, как расплата за талант. А как, по-вашему, добилась ли советская власть от того, чего она, наверное, хотела, чтобы люди растерялись, чтобы от них ушло вдохновение, чтобы они замолчали?
Ну, она перманентно этого добивалась, но не могла, конечно, добиться. По множеству причин. Во-первых, для того, чтобы все-таки люди замолчали. Видите, даже сталинский террор не смог заткнуть глотки. И талант прорывался. И прорывался гениально, да, в творчестве Андрея Платонова, Булгакова и многих-многих-многих других. Как это ни парадоксально, русская литература в первой половине 20 века, несмотря на террор и убийство многих и многих писателей, и репрессии, все-таки сейчас мы видим, что состоялась как литература блистательная и достойная преемница нашей литературы дореволюционной. Так что, если уж террором не добились, то как это вяло текущей, понимаете, гибистской кашей можно было этого добиться? Существовал действительно андеграунд. Во-первых, существовало несколько литераторов, которые как-то и участвовали и в официальной литературной жизни, и все-таки были литераторами неплохими. Но был мощный андеграунд, была литература сам издата, потом там издата. Ни я, ни мои коллеги, вне зависимости от пола, вот я, допустим, хочу вспомнить покойную ныне замечательную питерскую поэтессу Елену Шварц. Мы не боялись уже передавать свои стихи на Запад. Родители наши больше боялись, конечно. Вот та же мама Лены Шварц, она многие-многие годы работала, заведовала литчастью Товстоногова. Конечно, когда ей стали отказывать в поездках театра за границу, ссылаясь на то, что у ее дочери не те знакомства, и к ней ходят антисоветчики. Конечно, старшее поколение, так сказать, огорчалось, каждое по-разному, так сказать. Моя мама просто считала, что со мной произошла катастрофа. А вот мать Елены Шварц, все-таки питерская интеллигентка, просто очень огорчалась и боялась. Но все-таки мы существовали, вот, понимаете, в какой-то внутренней свободе. И сейчас я даже думаю, что тот элемент несвободы, который был, на самом деле нам Даша помогал. Потому что было чему сопротивляться. А сопротивление формирует характер, формирует личность. Сейчас вот, понимаете, враг везде и нигде. Сейчас тут бьешься кулаком, кулак проходит насквозь в никуда. И там все теряется. А тут, когда били мы в эту стенку, это закаляло руку, закаляло сердце, закаляло волю. А в силу этого и росли поэтические возможности от одного прилива вдохновения к другому. А сейчас я смотрю на поэтов вот моего возраста тогдашнего, 30, 35, 37 лет, но я вижу уж какую-то такую, так сказать, понимаете, трясинку такую, трясинку вокруг них, и они сами не понимают, с чем бороться, чему сопротивляться. Потому что ведь хождение на болотную, конечно, это совсем не тот режим сопротивления, так скажу, в котором тогда жили мы. Действительно, изо дня в день рискуя.
Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Илья Ефимович, Москва. Меня слышно, Владимир?
Да, ваш вопрос.
Юрий Михайлович, я хочу прежде всего вас поблагодарить за ваше замечательное творчество. Вы, на мой взгляд, большой русский поэт, один из моих самых любимых. Но если, так сказать, привести грубую градацию на знаменитый спор западников и славянофилов, то вы, наверное, безусловно, славянофил. Вы жили на Западе, но вернулись в Россию, не смогли жить без своей родины, не раз критически отзывались о Западе вообще. Но многие ваши единомышленники очень любят Иосифа Виссарионовича Сталина, считают, что это величайший политический деятель, а вы достаточно критично оцениваете его действия. В чем причина, на ваш взгляд? Может быть, все-таки права Надежда Яковлевна Мандельштам, которая говорила, что дело не в Сталине, дело в нас. И такая любовь к тирану – это вот одна из, так сказать, психологий русского народа, которая, может быть, и навязана, а может быть, идет изнутри. И если можно, еще один вопрос. Интеллигенция и власть. На ваш взгляд, всегда интеллигенция должна быть оппозиционна по отношению к власти? Или бывают периоды, когда они могут идти вместе? Большое спасибо.
Вы задали два таких вопроса, что если начать на них серьезно отвечать, то на это уйдет все оставшееся время в эфире, потому что они очень большие, объемные, многоплановые. Во-первых, ни в коем случае я не считаю себя славянофилом. Да сейчас и нет славянофилов, по-моему. Кто сейчас всерьез думает о возможностях объединения русских и балканских народов, например, когда даже уже Украина отвалилась? История нанесла по славянофильской доктрине точечные удары, от которых эта доктрина уже не оправится. С другой стороны, что я человек, так сказать, я почвенник, я человек здравого смысла, и я знал и знаю, что Россия и тогдашняя, дореволюционная, и нынешняя, и вообще, это, так сказать, своя уникальная цивилизация со своими совершенно особыми условиями бытия. А то, что многие, простите, так называемые патриоты, еще и сталинисты, это вызывает просто недоумение, понимаете, мягко скажем. На самом деле возмущение просто и стыд, глубокий стыд за то, что клянутся Россией, клянутся русским народом и при этом воспевают этого тирана. Это письмо Захара Прилепина Сталину свидетельствует о полном просто непонимании современными литераторами, к сожалению, раскрученными так. Ну, может, и не к сожалению, но они не могут, видите, достойно воспользоваться своей известностью и просто дезориентируют культурную обстановку. Так что я просто отношусь, как каждый здравый человек, с глубоким стыдом к тому, что сейчас можно прийти в какой-нибудь якобы патриотический магазин на Арбате при журнале «Москва» и увидеть там годовые календари, один из которых целиком посвящен Сталину, второй Ивану Грозному, над которым уже нимб светится. Что тут скажешь? Это все свидетельствует о той чудовищной каше, которая в головах у современных людей, и после стольких десятилетий дезориентации она даже объяснима. Теперь о том, обязательно ли интеллигенция должна быть в оппозиции к власти. Конечно, нет, я думаю. По мере возможностей, все хорошее, что дает власть и может дать, надо поддерживать. Нельзя жить только в одном освободительном поле, как это делала интеллигенция XIX века. И благодаря именно этой идеологии и сумел развиться в России терроризм, сумел вырасти большевизм, и в конце концов это освободительное поле, в значительной степени обязанное своим существованием интеллигентской идеологии, и опрокинуло русскую цивилизацию.
Давайте послушаем еще один вопрос. Добрый вечер.
Здравствуйте, это Федор, Петербург.
Да.
Вы знаете, ну мне бы хотелось сказать, я далеко не во всем согласен. Да, позиция Захара Прилепина, конечно, безобразная, да. Не во всем, я совершенно с ней не согласен. Но вот вешать всех собак на интеллигенцию мне тоже представляется очень странным. Вот сейчас мы видим, что выставки многие закрывают, устраивают погромы. И выставок, да, и спектакли не дают ставить. Мы видим и государственную, и церковную цензуру, которая уже скоро будет на уровне Ирана. Я абсолютно не согласен, что мы живем в какие-то свободные времена. Путин абсолютно наследник Сталина и развивает полностью его тенденцию к созданию нового ГУЛАГа. И сколько вот я смотрел разные передачи с участием господина Кабалановского, то почему-то всегда его позиция очень близка власти. Либо он пытается чем-то оправдать власть, либо как-то ей подмигнуть. Вот это мне тоже очень, откровенно говоря, кажется странным. Вот смотрите, сегодня Дума нагло уже сказала, хочет расправиться с тем же Гусем. Вот, откровенно говоря, я не поклонник Гусева, но как это может Дума взять и заставить его не работать где-то, сместить с должности? Или какие-то странные разговоры, это к вопросу вот о самобытности России, о чем Путин тоже любит говорить, про скрепы. Защитим Малахову как женщину. Но, извините меня, трудно себе представить, чтобы конгрессмен в Америке сказал: не трожь женщину, мою коллегу в Конгрессе. То есть это такое архаичное, очень патриархальное сознание. Вот я вас хочу спросить, не получается ли так, что фактически и вы, и многие другие замечательные деятели нашей культуры, отказываясь от резкой критики нашего режима, фактически делаете так, что он и вас, и других использует для создания уже откровенно фашистской модели государства. А это уже приведет к огромным бедам. И вовсе не интеллигенция будет здесь виновата, а именно деятели культуры, которые не хотят открывать глаза народу на то, что сейчас происходит. Нынешняя власть ведет страну в абсолютную бездну. Спасибо.
Я бы хотел вас в ответ спросить, какая у вас профессия?
Мы знаем Федора, он, по-моему, закончил какую-то строительную технику.
Ну, вот, может быть, и недостаток, простите, я не хочу совершенно обидеть, но недостаток культуры мешает вам посмотреть спектрально на отечественную историю и прошлого, и наших дней. Говорит, что я когда-либо выступал адвокатом того дурного, что было в последние годы, в последние 20 лет, просто смехотворно. Вернувшись из эмиграции в 90-м году, я оказался именно в одиночестве, потому что я никогда не поддерживал ту криминальную революцию, которая стала гулять по России. Никогда я... А какой Лаховой говорить? Я, так сказать, не мыслю в этих категориях, понимаете? Оскорбили Лахову, не оскорбили, я смотрю шире. Говорить о том, что сейчас формируется фашистский режим, я считаю, это чепухой. Говорить, что сейчас есть цензура церковная, государственная, что запрещают спектакли, еще что-то, я не вижу этого. По-моему, наоборот, свободы очень много, даже слишком много свободы той, которая позволяет всюду побеждать гламуру, безвкусице, порнографии. Меня, например, как поэта, власть абсолютно не ущемляет, но меня ущемляет идеология рынка, идеология гламура и идеология, чуждая как раз культурных отечественных заветов. Мы с вами не единомышленники, и тут не о чем спорить. У каждого сформировался свой взгляд на мир, свой взгляд на нынешнее положение вещей в России. Очевидно, это обусловлено жизнью каждого из нас. О чем тут спорить? Это может быть бесконечный спор. Это спор мировоззрений, а главное, спор мироощущений. Никогда ни власти я не подмахивал и не буду, но никогда не буду подмахивать и освободительной идеологии, и интеллигентскому капустнику, и вообще тусовке. «Ты царь, живи один», — сказал поэт. Вот я так и живу, понимаете? Самостояние человека — залог величия его. Вот это моя идеология.
Давайте послушаем еще один вопрос. Добрый вечер, представьтесь.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Юрий Владимирович. Скажите, пожалуйста, но а все-таки вы не считаете, что церковь сейчас служит инструментом нынешнего режима для подавления и свободы слова, и введения различного рода цензуры, учитывая вот эти так называемые отряды по содействию там церкви и так далее. И в частности последний налет этих православных активистов на, по-моему, штаб партии «Яблоко» в Воронеже. Вот в таком аспекте я вижу, что церковь содействует нынешнему режиму. Вы все-таки не согласны со мной, что церковь все-таки стремится подавить свободу слова и так далее и тому подобное? Вот этот вопрос я хотел бы. Большое спасибо.
Вы знаете, я глубоко убежден, что в искусстве и в культуре далеко не все позволено. В частности, не позволено откровенное кощунство. И то, что церковь пытается противостоять кощунству, и то, что она это делает, так сказать, пользуясь поддержкой определенной части интеллигенции христианской, я в этом не вижу ничего, собственно, зазорного. Необходимы какие-то действительно духовные скрепы нашему обществу. Необходимо моральное единение. И сейчас же почему такое абсолютно, почему царит всюду воровство, бесстыжесть? Именно потому, что нет никаких моральных скреп. А моральные скрепы где? Они в Новом Завете, в том, что заповедовал Иисус Христос. И когда в эти заветы и в нашу церковь плюют, я с этим не могу никак согласиться.
Да, но вот в ваше время церковь пользовалась во время, когда вас выдавливали из страны в эмиграции, как гонимая, как преследуемая, то есть она не была столь обласкана, как сейчас. Вот в этом вы видите разницу?
Вы ситуации? Понимаете, мы говорим только об отдельных иерархах, таких как отец Александр Мень, как отец Дмитрий Дудко, еще некоторые. Тогда на самом деле церковь гораздо была более зависимой от государства, безусловно. Тогда же были эти церковные советы и церковные старосты, который был напрямую связан с КГБ. Вербовали тогда всех напропалую просто. Я уже не смог работать по специальности искусствоведом. Я работал дворником, истопником, сторожем в храмах Москвы и Подмосковья. Поэтому я очень хорошо просто знаю изнанку тогдашней церкви. И говорить, что тогда она была, так сказать, более гонима и уважаема, мне очень трудно, потому что как раз мне казалось, что тогда поддержка церковью советской власти была просто, переходила все мыслимые пределы. А сейчас нам тогдашняя церковь за счет вот этих отдельных независимых батюшек кажется более свободной, чем нынешняя. Это, конечно, иллюзии. Аберрация зрения.
Да, Дмитрий Дудко был репрессирован.
Ну, его просто сломали. Это трагическая судьба, конечно. Заставили выступить по телевизору, нарядили в пиджак, в галстук. Жуткие времена были.
Слушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Я говорю.
Да.
Алло.
Да-да, вам слово.
Здравствуйте. Меня зовут Михаил Терентьевич.
Я хотел бы задать вопрос, что читали вы книгу Олег Волков «Белая книга России. Окружение во тьму». Этот автор, его в 27 лет посадили.
Ну, конечно, я знаю хорошо, да.
27 лет, и каково ваше мнение?
Удивительный был, замечательный человек. До конца своих дней сохранявший ум, стать, породу. Вот как раз он мне чем-то всегда напоминал Столыпинского сына Александра. Это просто штучный товар, такие люди, как он. Что и говорить.
Да, он, по-моему, больше все обычно 20 лет просидели, а он 30 лет просидел. С 27-го года по 57-й.
Тимирева, гражданская жена Колчака, просидела 40 лет.
Ну, да, если брать 20-го,
да.
Ну,
да, вот в общей сложности. Неимоверные 40 и жизнь, которая вызывает просто преклонение, уважение. Сейчас мы даже не можем понять себе, что позволяло этим людям сохранять внутреннюю стойкость и в самых невыносимых, казалось бы, условиях только крепнуть морально и духовно. Другая была порода людей.
Да, вот, собственно, поэтому мы и заинтересовались сегодня этим поводом, чтобы поговорить о том времени. Слушаем вопрос. Добрый вечер. Представьтесь.
Здравствуйте, Владимир и гости, Лев Михайлович. Это Геннадий Сергеевич, Смоленская область. Это я?
Да-да-да. Ваш вопрос Юрию Кублановскому.
Я по выступлению несколько слов. Вы сказали про гнилое время. В это время, в 37-м году я родился и живу в настоящее время при тоталитарном режиме Путина. Путин и его Кремль ведут поганую игру в демократию. А на самом деле он участвует в преступлении по уничтожению российского населения. Вы сказали по скрепы общества. Они возможны только после Путина и его преступного режима. Этот режим вынудит население на восстание, и режим будет раздавлен. Вот таково мое мнение. Спасибо, до свидания.
Каждый имеет право на свое мнение, понимаете, но можно вспомнить и Пушкина, не приведи Бог видеть русский бунт бессмысленный и беспощадный. Очень трудно всегда массовое народное движение сохранить в каких-то нужных, так сказать, действительно отечеству рамках. Как правило, оно выплескивается в анархию, а потом в еще более страшную диктатуру. Что мы сейчас видим на примере стран Ближнего Востока? Мы видим, как Запад восхищался этими цветными революциями на Ближнем Востоке. И что мы видим теперь? Полную дестабилизацию. Не дай бог, что Россия будет вообще так же дестабилизирована, как Ливан или Египет. Мало никому не покажется.
Да, ну, арабскую весну часто сравнивают с ситуацией действительно в постсоветских государствах. А как вам показалось, свержение советской власти произошло таким приемлемым для вас способом, или оно было чуть-чуть лицемерным и показным?
И то, и то. Трудно было представить себе, в какие формы может вылиться освобождение от коммунистической догмы. Трудно было себе представить. И в начале, в 91-м, еще в 92-м году, мне казалось, что все идет в каких-то цивилизованных рамках. Но потом, когда началась вот эта приватизация, когда начался обман народа, я вдруг увидел, что народ перестал верить в происходящие процессы. Откуда эта ностальгия по советской власти? Не потому, что она была хорошей, а просто народ обманулся в своих ожиданиях. И я понял, что это безнаказанно не пройдет. И то, что мы имеем в 90-е годы и потом, это все результат той криминальной революции, которая началась при Гайдаре. По-моему, вот правильно сказал Солженицын, что мы должны видеть Россию, или Россия должна быть нравственной, или уж никакая, тогда уж и все равно. Тогда отмели нравственность, отмели мораль, и только выгоду поставили во главу угла, понимаете? Это была, воцарилась идеология выгоды. Когда экс-советский человек, те немногие, кто отличались пассионарностью, увидели, что все позволено, у них, так сказать, так разыгрались аппетиты, что 99% нашего населения остались за бортом тех процессов, которые вначале казались мне очень светлыми и необходимыми для возрождения России. Это большая драма. Хотя, с другой стороны, тот же Солженицын говорил, что мы 70 лет проваливались в коммунистическую трясину, и понадобится 100 лет, чтобы возродиться. Так что еще сроки не исполнились. Тут другое дело, что поджимает общий цивилизационный кризис, понимаете, и заявляет о себе третий мир. И вот вы говорите, все ругают Путина, но, честно сказать, я не вижу мощных лидеров в Западной Европе, которых можно было бы вот поставить в пример и сказать, вот это политик. Таких политиков, как был Де Голль, как была Маргарет Тэтчер, как был Рейган, их сейчас нет. Так же, как нет таких поэтов, которые жили при них, таких писателей. Происходит измельчание, позднецивилизационное измельчение и политиков, и культуры.
И на Западе, и у нас.
И на Западе, и у нас, конечно. Мы тут в этом смысле отнюдь не одиноки, понимаете? Я вот сейчас в последнее время, так получилось, последние годы много жил во Франции. На моих глазах происходит, по-моему, деградация этой великой культуры, этой великой цивилизации. Париж уже захвачен выходцами из третьего мира, из бывших республик советских. И происходит невероятное оплебеивание этой великой гальской цивилизации. На глазах от года к году.
Слушаем вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Александр, Калининградская область. Правильнее бы сказать, Кенигсбергская. Но не суть в этом. Мне как-то странно было слышать из уст Юрия Кубановского такое заявление, что нынешняя идеология нашего правительства его мало задевает. Интересно, а разве идеология воровства и коррупции, которая пронизала все наше общество, не задевает Юрия Кубановского? Россия унижена до такой степени, она на коленях стоит. И она никогда не встанет с колен, если не установит престиж честного труда в сознании простых людей.
Мы с вами единомышленники. Вы, очевидно, меня неправильно поняли.
Да, спасибо. Да, говорите, Игорь Михайлович.
Вы просто меня неправильно поняли. Безусловно, только если будет восстановлен, как вы точно выразились, престиж трудовой деятельности россиянина, русского человека, только тогда возможно восстановление и возрождение нашей Родины. Я не вижу, в чем мы что-то, наверное, недопоняли из того, что я говорил. Меня не то, что мало заботит идеология нынешней власти. Я просто смотрю шире и думаю вообще об идеологии общества, о той атмосфере, в которой мы живем. Все, понимаете, наша жизнь не исчерпывается Думой или Советом Федерации, или даже Кремлем. Это гораздо шире все, гораздо народнее, и порча гораздо больше, чем только порча власти. А сейчас я говорю и о том, что в эту воронку мы втянуты в ту же воронку, что и вообще постхристианская технотронная цивилизация. Вот о чем я говорю. Так что тут вы немножко меня уплощаете. Мы с вами в большей степени единомышленники, чем вам показалось.
Слушаем вопрос. Добрый вечер. Представьтесь.
Добрый вечер. Это Федор из Екатеринбурга. Юрий Михайлович, позвольте нам 4 строчки презентовать. Тяжелый опустивший взор генсек над кратким курсом чахнет. Мундир репрессиями пахнет, усы герцеговиной флор. Спасибо.
Очень, очень точно. Ничего не скажешь. Портрет.
Вот когда вы возвращались из эмиграции, какие надежды вы связывали с молодым поколением, которое не было так вот исковеркано, как вы говорили, страхом или подозрительностью сталинских и брежневских времен?
Ну уж, я думаю, во-первых, как минимум, что она никогда не будет ностальгировать по советскому времени. Это раз. А во-вторых, все мы жили тогда надеждами. Мы жили надеждами на достойное воскрешение России. В первую очередь нравственно-моральное. Во-вторых, историческое. В-третьих, экономическо-житейское. Но, конечно, и в страшном сне, я думаю, ни я, ни наши слушатели не могли предположить, что все уйдет, вот это точное слово Солженицына, разграб. Разграб России. И просто народу, понимаете, облили ушатом холодной воды. Помните, в конце 80-х какие митинги были? Ведь выходили инженеры, выходили рабочие, манеж был заполнен. Все хотели перемен. Это верно, что мы ждали перемен тогда. И в итоге большинство оказалось у разбитого корыта, а Россия была просто прихватизирована кучкой прохиндеев. Конечно, я, например, не ожидал, что вот этот разграб приобретет такой всеобъемлющий характер. Может быть, в истории человечества такого разграбления такой огромной, огромной части суши земного шара еще, наверное, просто не наблюдалось. Я думаю, не подсчитано и никогда не будет подсчитано, сколько же богатств, ценностей и денег отсюда было уведено и продолжает уводиться изо дня в день.
Слушаем вопрос. Добрый вечер.
Всем добрый вечер. Это Александр Николаевич, Москва. Владимир Михайлович.
А Юрий Михайлович у нас в гостях.
Да-да, Юрий Михайлович. Вы знаете, так грустно вас слушать, еще более грустно мне самому думать обо всем, что это происходит в стране. И надежда у меня тоже только на те слова библейские. Где преизбычествует грех, там преизобилует благодать. Это значит, что в этом вертепе, в этом, так сказать, воровстве, в этом безобразии, мракобесии, все, что происходит, должны, как сопротивление, как вот, можно сказать, только вот надежда на Бога, вот эти ростки вот той жизни, вот этой благодати появиться, вырасти, и это будет идти снизу, а не сверху. Потому что сверху, то, что приходило, так сказать, вот вы, почему и Сталин народ хочет, потому что надеется, что придет Сталин и всех их перестреляет и пересажает всех этих воров и жуликов. Вот. Но все это должно исходить от народа и снизу. И когда люди начнут жить не по лжи, как Александр Исаевич, так сказать, говорил, тогда начнутся какие-то изменения и сохранится и наша цивилизация, и наш язык. Вы посмотрите, вы чувствительны к языку. Деградация народа начинается с деградации языка. Когда вошла в оборот бандитская феня, уже тогда было ясно, что происходит. И в 80-е, конец 80-х годов я тоже самое выходил, но я тогда уже увидел, что это действительно, как было названо, перестройка. Тот самый новый класс под Жилосу. Это бюрократическая, большевистская, так сказать, вся номенклатура, она просто-напросто, захватив собственность, стала по-другому управлять этим народом.
Спасибо. А вот... Давайте послушаем Юрия Михайловича ответ.
Конечно, надежда умирает последней. И тоже я считаю, что и Александр Исаевич Солженицын так всегда считал, что возрождение нации, страны, всего, социума, должно идти снизу от инициативы на местах. С другой стороны, я очень много езжу по провинции и много общаюсь с провинциальной интеллигенцией. Я вижу там, кстати, ростки этого возрождения. И знаю замечательных молодых людей 30-35 лет, книгоиздателей, краеведов. Просто превосходные ребята. Но они вот как-то существуют, как бы не благодаря, а вопреки, что называется, преодолевая, конечно, косность и мерзость жизни. Дай Бог, чтобы эти ростки пробились. Тогда зря вы так думаете, что я так пессимистично смотрю в будущее. Во-первых, я христианин, и, в общем-то, не могу, так сказать, по своей вере просто смотреть только пессимистично. Я стараюсь смотреть трезво, то это другое дело. Но все-таки я и сам верю в возможности возрождения России. Не благодаря, а вопреки, как бы, реальности.
Да, в грех уныния впадать не стоит. Каким вы видите вот сейчас, если перекинуть мостик из прошлого, вот с чем должны связывать люди сейчас надежду на то, что Россия выйдет из этого, может быть, не хаоса, а болезни, в которой она оказалась из-за неверно выбранного вектора?
Что тут скажешь? Я считаю, что личная отстройка прежде всего своей собственной личности, своей семьи, той отстройка той ауры, которая есть вокруг твоего труда, твоей работы, безусловная честность, бескорыстие, вопреки океану беспредела вокруг. В общем, все начинается с личности. Это, так сказать, тут я не оригинален, это всегда все говорили. Чем больше будет бескорыстных, совестливых людей, воспитывающих в этой же вере своих детей. Вот у моей, например, дочери 8 детей, понимаете? Хотя они бедные люди, отнюдь не какие-то богатеи, и живут в небольшой московской квартире. Дочь, ее муж и 8 детишек, 2 внучки и 6 ребят. И все они воспитываются достойно, все занимаются в каких-то кружках, учатся рисованию, музыке, читают книги, что очень важно, что они не перешли только на носители электронные. И вокруг них, около них такие же семьи. Вот тут ругают церковь русскую, может быть, ругать стоит какую-то, как всегда, так сказать, взорвавшуюся номенклатуру церковную отчасти. Но столько есть приходов совершенно замечательной, здоровой, культурной, духовной жизни. Вот я знаю просто по семье своей дочки. Это приход при Первой Градской больнице. И сколько таких приходов в Рыбинске, в Ярославле. Есть превосходная приходская жизнь. Поэтому те, кто катят бочку на церковь, просто не знают реального положения дел, видят только какую-то верхушку и не видят очень глубоких и хороших процессов, тоже происходящих в русской церкви. Русская церковь формирует порядочных людей, безусловно. Вот, я верю в приходскую жизнь. Тут я не оригинален. Именно о том, что возрождение России начнется с приходской жизни, говорили русские философы-эмигранты Федотов, Бердяев и другие. Но и не только в приходах. Есть замечательные культурные школы. То есть, пусть это небольшой процент от общей массы и деградирующей трясины, но он внушает оптимизм и надежду.
Вы сейчас предостерегли вот тех людей, которые впадают в пессимизм от эмиграции, как поиска выхода из возникшего тупика?
Безусловно. Ну, во-первых, эмиграции как таковой сейчас и нет, поскольку любой может уехать, оставляя себе паспорт. Это мой паспорт на моих глазах ловили. Вот так взяли, разорвали и выбросили в урну, понимаете? А следом мою трудовую книжку. Вот это была эмиграция. А сейчас это просто отъезд, так сказать, за лучшей долей. Это уже не эмиграция. Эмиграция все-таки всегда имеет какой-то гражданственно-политический оттенок. Это просто отъезд за рубеж в поисках лучшей доли, в поиск из любопытства увидеть что-то экзотичное, невероятное, более богатое. Но, конечно, я не хотел бы, чтобы русские люди в большом количестве уезжали туда. Это бессмысленно во всех отношениях. Главное, бессмысленно для внутреннего развития личности. Я глубоко убежден, что где родился, там и пригодился. Что два чувства, равно близки нам, в них обретает сердце пищу. Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. На них основана от века по воле Бога самого. Самостояние человека, залог величия его. Пушкин все сказал в этих 8 строчках. Я глубоко убежден, что залог счастья настоящего – это самостояние человека, а самостояние человека зиждется на нескольких вполне определенных духовно-культурных вещах, любовь к родине, уважение к родине, одна из которых – важная-важная составляющая.
Как по-вашему, не достает ее нынешним нашим современникам?
Конечно, не достает. Окружающая реальность слишком раздражающая. Она раздражает нервы, раздражает совесть. И каждый день любой совестливый человек с массой таких раздражителей встречается, как только выходит за порог своего дома. Это большая нагрузка на нервы. Что говорить? Да просто трудно жить у нас. Трудно, но жить достойно можно, я в этом убежден. Я вот вернулся в 90-м году, и в самые суровые годы криминальной революции никогда не жалел об этом, что вернулся. Хотя жил в 90-е годы хуже, чем при советской власти и хуже, чем в эмиграции.
Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что в нашей передаче в прямом эфире участвовал поэт Юрий Кублановский. Тема ее была «Эмиграция как расплата за талант». Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева и Михаил Касторов.
Начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».